это «Медуза».
Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Медузы», который называется «Кроме звезд». И мы его ведущие, журналист Александр Филимонов,
Женя Федоров, Group Tequila Jazz, Оргия, Оптимистика Оркестра и прочее, прочее.
В этом подкасте мы с Женей вспоминаем любимых артистов, делимся самыми сокровенными музыкальными переживаниями. Мы выясняем, как изменилось наше восприятие музыки за время войны и пытаемся понять, какие песни дают нам надежду в эти темные времена. Жень, предлагаю сегодня поговорить еще об одном важном для тебя музыканте. Это композитор Бёрд Бакарак. В одной из бесед я вспоминал одну из моих любимых песен «Tequila Jazz. Меня здесь нет». И козырнул тем, что знаю гитарную цитату в начале, во вступлении. Это «Pixies». Но, что называется, слона-то я все эти годы и не замечал, потому что я не понимал, что там еще есть цитаты из песни «I'll never fall in love again» Берта Бакарака.
Слушай, это такое распространенное какое-то явление, я обнаружил уже очень давно. Кто такой Бёрд Бакарак? В Российской Федерации почему-то мало кто знает, но музыку его знают все.
Это правда.
Практически без исключения. То есть, когда говоришь, кто у тебя, когда отвечаешь, вернее, на вопрос, кто у тебя любимый, там, самый-самый-самый, называешь, там, скажем, Ричи Сакамото, там, ля-ля-ля, Бёрд Бакарак, а это кто? Ну и так далее. И тут же, на самом деле, все становится очень просто, когда только, там...
Включи любую его песню.
Это просто можно свести там, скажем. То есть каждый знает, там «Один дома» фильм все смотрели, в общем, все эти рождественские фильмы в каждом из них где-нибудь там в аэропорту, где-то еще на рождественской ярмарке звучит вот эта песенка. Magic Moments, да, вот так далее. А, говорит, этот, понятно. И все почему-то думают сразу, что это такой какой-то дедушка очень старый, который когда-то очень давно, в 50-е годы, написал вот эту стариканскую ретро-песню. Ну и, видимо, это какой-то такой дядя, который, наверное, умер еще, когда там Фрэнк Синатра не родился, да? Хотя на самом деле все ровно наоборот.
Все ровно наоборот, да.
Я на самом деле, знаешь, вот первый раз вот с этим явлением столкнулся. Дело в том, что мне Бакарак у нас в семье, поскольку я в семье, как один говорит, музыкальный журналист эстрадного музыканта, с чем я сопротивляюсь и внутренне, и при случае даже внешне, не эстрадного, а просто человек, который играл, сейчас папа свой имею в виду, джазовую музыку в основном, но и также всякую поп-музыку, адекватную тем двум десятилетиям, когда он был особенно активен, это 60-е и 70-е годы. Вот, собственно, это годы моего детства, и музыка Бёрда Бакарака звучала у нас дома постоянно. Она, собственно, звучала не только дома, она звучала и в гостях, и так далее, и так далее. И даже на всяких советских релизах нет-нет, можно было найти, скажем, какие-нибудь, такие вот сборные альбомы советские, мелодии, ритмы зарубежной эстрады, и так далее, и так далее. Какая-нибудь песня, там нет, как правило, часто бывало, что нет ни исполнителя, просто в скобках написано, как автор «Бакарак». Я вот тогда еще запомнил это странное слово «Бакарак». Так въелось у меня в память, именно вот в отпечатанном виде на яблоке какой-нибудь грампластинки фирмы «Мелоди». Но с этой музыкой я жил, и у нас дома все время было в разных каких-то версиях. То есть это вот и вот такие какие-то безымянные трактовки этой музыки, какие-то более именитые версии и так далее. В первый раз уже вот в каком-то взрослом состоянии, уже будучи музыкантом, играющим альтернативный рок, с друзьями у меня зашла о нем речь неожиданным совершенно образом, потому что обычно мы вот в этой компании наши ребята, которые говорят рок, об этом композиторе как-то и не говорили, потому что это была какая-то моя внутренняя история. В общем, говорили больше, скажем, о Курте Кобейне, окружающие люди, о способах звукоизвлечения группой Sonic Youth на гитарах и так далее, и так далее. А тут вдруг мы все оказались, мы играли на разогреве, Киеве. И все наши друзья были на этом концерте перед группой Fate No More. Мы играли в Москве. Давно это был какой-то мохнатый 90-90 какой-то, 7-й или, может быть, скорее 7-й или 6-й год, я не помню. Мы сыгрались в отделении и пошли в первые ряды слушать Fate No More. И к моей радости вдруг они заиграли. Я, в принципе, небольшой был поклонник всей этой группы, с диким уважением, но не то чтобы я ее вечно слушал. Вдруг они начинают играть песню Берта Бакарак. Я совершенно ошизел, думаю, вы как так? Вот это круть! Вот песенка из моего детства. «The skies is long, in love with you». Прекрасная песня, тысячи раз перепеты различными людьми. И, в общем, я уже в гримерке, в поезде, когда мы ехали с друзьями из Москвы в Петербург, стал говорить, вот, смотрите, классно, они играют кавер. Какой кавер? Это какой кавер? Какая-то их песня. Говорю, нет, чуваки, это никак не... Это тот самый случай, когда, знаешь, вот, как в случае с Нирваной, с песней Боуи, очень многие поклонники Нирваны, даже им в голову не приходит, что эта песня написана не Куртом Кобейном, а это Дэвид Боуи, довольно старая 70-х годов песня. Вот, так же и здесь. Тогда не был, значит, под рукой интернета вот такого, чтобы можно было сразу продемонстрировать, но, тем не менее, пару дней спустя своим друзьям разъяснил, притащив из дома компакт-диск, эта песня в оригинальном исполнении, это Херб Альберт. Тут я обнаружил, что есть еще одна родственная душа в мире альтернативного рока, это Майкл Паттон, который, как потом выяснилось, большой тоже поклонник Бакарака, и не только поклонник, это, то есть его и популяризатор, и потом выяснилось, что и в «Мистер Бангл» тоже какую-то вещь играл его.
«Мистер Бангл» — это проект его.
Да? «Мистер Бангл», да, это проект Майкла Паттона из «Fate No More». В общем, моей радости не было предела, потому что, во-первых, они сделали очень уважительный кавер. То есть они, во-первых, близко к тексту очень его показали, еще в более таком замедленном, очень расслабленном калифорнийском темпе. А надо сказать, что они все калифорнийцы. Бакарак был в Калифорнии, всю жизнь свою прожил практически. И группа Fate No More, они калифорнийцы, они Сан-Франциско. То есть вот этот такой шарм, вот этот...
Одни и те же вайбы.
Вайб, ловили, да, да? Вот, да, именно слово вайб здесь работает. Да, это отлично сработало, и, конечно, это классная запись. Она в оригинале-то прекрасная, эта песня. То есть она... ты не знаешь, да, про нее, как она произошла?
Нет.
Дело в том, что Альберт, он помимо того, что он трубач был крутой, ну, то есть это как раз Херба Альберта в Советском Союзе было много. Это были 70-е годы, это была мода... всемирная на Easy Listening. Альберт, один из его таких основных столпов со своим оркестром Tijuana Brass Band, как-то так он, по-моему, назывался. В то же время он заведовал компанией A&M Records.
Такая, это модная компания.
Да, модная компания была. Да. А, собственно, там выпускал свои пластинки Берт Бакарак в этой фирме звукозаписи. Хелп попросил Берта написать ему песню для его, дня его бракосочетания. Типичные американские вот эти штучки, когда, скажем, идет вечеринка, пальмы, Лос-Анджелес, океан, жених в какой-то момент берет микрофон без того, чтобы сказать, там, типа, я как любимый тебя встретил. Ну, как обычно, как мы видели это много раз в кино, и вживьём я не видел такого никогда. Вот. Но здесь это было, видимо, что что-то сногсшибательное, к сожалению или к счастью, нет никакой видеозаписи. Вот, но по слухам, как раз это был тот номер, с которым он вышел перед своей будущей женой и исполнил эту песню. И, собственно...
Сочинял...
Такая маленькая вещь, которая написана по случаю.
Да-да-да.
Ну, как бы по заказу. Там очень простой текст, но очень такой, такой heartbreaking. Именно в его простоте и заключается вот эта его мощь. Естественно, она не стала песенкой вот этой одной вечеринки, но пошла, конечно,
стала
дальше.
Стала мировым хитом.
Естественно, он ее записал, мировой хит, и потом масса артистов ее перепевали.
Коротко поясним, ну, какой-то минимум про Бакарака, да, ты правильно вспомнил слово easy listening, я считаю, что это король easy listening, стиля easy listening.
Я вообще такого стиля даже не признаю, на самом деле, просто какое-то ответвление какой-то поп-музыки,
ну, да,
это что-то вот...
Как... Классическая поп-музыка, не знаю, ну, эстрада, ты не любишь слово,
я
да?
Я вижу, да, эстрада — это поп-музыка в самом таком хорошем своем воплощении.
И надо объяснить вот что. Бакарак — это композитор. Большую часть жизни он работал в тандеме с поэтом Хэлом Дэвидом. Это такая как бы продюсерская компания, по сути дела. Это, знаешь, как есть эта книжка у Джона Сибрука «Машина песен», да, угу. Где он рассказывает, как современные хиты сочиняются, то есть вот есть куча всяких звезд, но песни-то пишут не они, на них работают большие продюсерские компании. компании там, во всех странах мира, там, в Швеции, в Америке есть свои конгломераты, которые делают, штампуют поп-хиты. На самом деле эта практика уже давно была придумана, и вот в частности Бакарак и Hell David — это представители вот именно такого вида творчества. Они писали песни и предлагали их большому количеству исполнителей. Это не будет никаким преувеличением. Песни Бакарака пели сотни, если не тысячи.
Битлз
пели даже.
Бакарака.
Baby, It's You.
Да, совершенно верно.
Я хочу буквально на конкретном примере тебя спросить, как, во-первых, профессионала.
Я не профессионал.
Хорошо. Как ценителя творчества Бакарака? В чем его магия?
Да? Слушай, ну, во-первых, давайте начнем с того, что я не музыковед, не все такое, и не биограф. Ну, в первую очередь, это фантастические мелодии.
Да, а можно я тебе вот конкретный пример приведу? Песня, которую все знают, и я ее очень люблю. What the World Needs Now is Love, Sweet Love, да? Гениальная, по-моему, мелодия. Хотя при этом, ну, вообще, вчера я попытался подыграть на гитаре, вообще простая. Ля минор, ре минор, в общем, там все просто. И это то, что как раз в книжке Сибурка называется хук, да? То есть тот цепляющий момент в песне, который все будут повторять и напевать. What the world needs now. Is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love. Кстати, они рассказывали, что я специально посмотрел про эту песню, потому что она, ну, очень цепляет. Они ее писали долго, года два. То есть вот сначала он написал этот хук, и потом только уже подступался, и Hell David не знал, что сочинить, какие слова. То есть для них это была очень сложная песня. При этом вот этот хук идеальный, да? Но что творит Бакарак с ним дальше? Убыстряет, замедляет ритм, меняет тональность. И ты ни разу при этом не скучаешь за эти 4 минуты радийного времени, пока она звучит. Is love, sweet love, just for some, but for everyone. Слушай, ну это целый комплекс причин, которые делают эту музыку великой. И не только музыку, эту поэзию. Здесь и мелодия. Ведь ты правильно сказал, что огромное количество частей. На самом деле музыка устроена внутри очень сложно. То есть там гигантское количество переходов, смен тональности, замедление темпов, обманчивые ритмы, которые там превращаются в другие. Вплоть до того, что внутри песни там происходит множество всевозможных изменений драматургических. И такое ощущение, что она складывается из различных каких-то кусков действия. Плюс невероятные аккорды всякие, вот их подобрать на самом деле не так уж и просто. Это
вот,
правда.
Да, то есть если это мы берем какую-нибудь большую оркестровую аранжировку, то это нужно очень сильно посидеть и поковыряться. Это просто сидишь и видишь, как эта партия расписана на огромное количество музыкантов. Это мелодия, это странные какие-то звуки, это всегда какие-то странные звуки. Обратите внимание, львиная доля вот его самых главных хитов начинается с чего-то очень странного, с какого-то, не с самой песни, а именно с какого-то вступления, которое вот в последние годы принято убирать. Но то же самое, что вот
да.
То, что я продемонстрировал.
Его же, да? Его же нет потом в основной мелодии, оно просто такое, как...
Песни Бакарака можно знать по первым тактам, не мелодии даже, а вступление.
Да.
Или там, как, скажем, Close to You, там на пианино, либо на гитаре, либо на укулеле. Это звучит в разных версиях, у разных артистов. Но это очень динамически сложная музыка. Динамически я сейчас в музыкальном смысле имею в виду. То есть это от максимально тихо, как говорили в оркестре одной моей подружеской скрипачки, шубой по полу. Это вот, представляешь, такую шубу, вот шубу, которую это по полу это тащит, и вот какой звук, да, то есть совсем какой-то еле слышный, до апофеозного такого гигантского такого оркестра с ударными, со всей медью, которая возможна, и так далее. И все это в течение 5 минут, а то и 3, а то и 4. Песни Бакарака мне напоминают, знаешь, что? Ну, скажем, вечеринка какая-то, ну, опять же, окей, какой-то океан, пальмы, вечеринка, но не изи-листинг, вечеринка какая-то, где-то идет какая-то вот своим чередом. Веселуха, кто-то, скажем, ты и твой друг.
уединились.
Просто отошли к парапету вот с этими бокалами. Он, наверное, уже третий или там, может быть, пятый бокал шампанского или с кем, или что там еще. Ты спрашиваешь, ну как дела, друг? Он тебе начинает рассказывать, но все не так гладко. На нем прекрасный костюм, на нем безупречная белая рубашка, цветок вставленный, здесь в лацкане, да, напиток дорогой в руках. Но то, что начинает тебе рассказывать, это вдруг заставляет его переживать как, ну, какую-то свою проблему. Там, и он начинает тихо, чтобы никто не слышал, понимаешь, я там с ней. Ну, например, условно говоря. А потом и все это выходит эмоционально до какого-то всплеска, вот этот беседы или этот монолог. А потом она стихает, потому что кто-то подошел или официант подошел с подносом. Я сейчас описываю вот эти реалии с жизни среднего класса, да, калифорнийского, так это выглядит обычно в всех фильмах, которые он озвучил и так далее. В общем, это драматургически очень все насыщенно, и вот эта его способность передавать именно эту человеческую эмоцию в, как бы в реальном времени. Вот обрати внимание, как встроена современная песня, даже вот когда вот смотришь в музыкальном редакторе, то есть это такая ровная колбаса, в ней, в принципе, ничего не меняется, только это чуть-чуть такое крещендо в начале и диминуэндо в конце. А ты попробуй посмотри песню Бакарака в таком же, там будут всплески, там, падение, всплески, какой-то пьюз и так далее. В принципе, то, что в современном мире, на, скажем, условиях радиостанции, где все должно звучать примерно с одинаковой громкостью, чтобы пробиваться через шум мотора автомобиля и так далее, через трафик, этого крайне не приветствуется. Вот. Так это музыка для прослушивания дома в хорошей системе, в хорошей акустике или наушниках. А лучше, конечно, не в наушниках.
А в 60-е это было нормой. Все так слушали.
Все так слушали, это
было
классно.
Все так делали. А это влияние джаза или что? У Бакарака именно? Вот
слушай,
так,
ну,
такая драматургия.
Но он классически тренированный музыкант, во-первых. То есть он учился Дариус Мийо, по-моему, известный очень композитор и преподаватель. Он получил классическое музыкальное образование, совершенно очевидно. Мне кажется, что здесь самое важное, знаешь, что в их манере. Да, тут самое главное дверназначка, к чему еще вернуться, потому что они классические такие примеры bittersweet вот этой штуки. То есть, когда такая радостная мелодия, казалось бы, веселая, а на самом деле внутри нее там все совсем как не весело, может быть. Такая контрастирующая штука, когда вот веселенький мотивчик, а внутри что-то говорит о совершенно другом, как о разобранном каком состоянии, скажем, исполнителя, автора и так далее. Ну, как песня Raindrops keep falling on my head. Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling, so I just did. Да, и вот что касается авторов музыки и авторов текста, то это Бакарак Хэл Дэвид. Знаешь, что мне кажется невероятным? Во-первых, у меня есть два размышления, это как раз по поводу текстов и музыки. Иногда кажется, что песни Бакарака, они именно такой имеют эффект, потому что они имеют свойство живой разговорной речи. Не просто, знаешь, какой-то стихотворный размер, ну, скажем, ям, хари и прочее, который поется, и там текст уложен вот какой-то раз заранее положенный размер. У Бакарака такого не бывает. Мне кажется, что просто фраза, которая строится каким-то нормальным человеческим разговорным языком, какой-то пишется текст, и потом Бакарак гениально совершенно придумывает мелодию. Вот эти скачки размерные и так далее обусловлены именно этим прерывистостью речи, какими-то такими штуками, и в итоге получается вот такая странная картинка. Либо наоборот, Бакарак пишет такую мелодию, а потом Хэл Дэвид туда вставляет, ну, уже в готовую мелодию, как это водится часто очень в практике сонграйтерской. Ее заполняет текстом сообразно мелодии. Я не читал ни биографию, ни автобиографию Бакарака, не знаю об этом методе ничего, но даже если это, с одной стороны, либо это музыка, а потом появляется текст, это гениально. И если сначала появляется текст, а потом рождается музыка, то это тоже вдвойне гениально, потому что вот именно эта живость, вот это внутреннее развитие, очень нестандартное, оно как раз является самым главным ключом к этой вот загадке, вот волшебства этих песен, которые на самом деле сотканы из обычных бытовых каких-то вещей. Абсолютно. Вот, например, прекрасная песня «A Little Prayer».
Да.
Что он там поет? В общем, что-то, когда просыпаюсь, наношу свой макияж. То есть какие-то вещи, которые обычно не поют. Казалось бы, поп-песня должна состоять из каких-то роз, или, как мы привыкли, скажем, там, Two Drifters у другого автора, другой великой песни. А здесь какие-то бытовые совершенно неожиданные штуки, которые мы спокойно слушаем Боба Дилана, а они раз и в обычной поп-песне проскакивают. Вот это, конечно, вот этот контраст не может не вызывать какую-то такую реакцию у слушателя. Это совершенно очевидно. Forever, ever, ever.
это все-таки песня, часть большого произведения. Это был мюзикл «Promises, Promises».
Да, вот это, кстати, это один из самых важных моментов, потому что театральная вот эта работа, потому что они все, в принципе, либо хорошо представляются как частью какого-то большого действия, либо таковыми являются, что очень важно. В этом смысле, очень, мне кажется, один из самых важных моментов в биографии Бакарака — это то, что он многие годы был аккомпаниатором и аранжировщиком потом уже в оркестре Марлен Дитрих.
Начал с этого, да.
Потому что это Марлен Дитрих к тому моменту была уже не то что состоявшейся звездой, но это она была, то есть, на вершине звездного какого-то небосклона, с диким опытом, как творческим, так и жизненным, включая военный, вот этот там побег из гитлеровской Германии и так далее, и так далее. То есть это все не могло не повлиять, и прекрасные вот эти все вещи она не могла до него не донести. Мне кажется, это прекрасный был опыт. Просто когда-то работал. Кстати, именно, я думаю, в этот период он и узнал уже из первоисточника о том, как живет песня европейского типа. Тогда довольно много было такого влияния. Вспомним Курта Вайля, да, то есть чуть раньше был Джордж Гершвин, который потомок был европейских иммигрантов. А здесь он соприкоснулся с этим совершенно непосредственно через Марлен Дитрих. И это, конечно, потом слышно во всех его произведениях где-то до конца 70-х годов.
Я увидел обрывочно фразы из воспоминаний Марлен Дитрих. Она о нем исключительно возвышенно отзывается. И да, он с ней много очень гастролировал по миру. Она упоминает, что Берту особенно нравилось слушать скрипачей российских и польских.
Вот, то есть, как то есть, бы... А, ну так вот, видимо, вот это пробудило в нем интерес к восточноевропейской музыке. Откуда, собственно, учитывая биографию родителей, наверняка он и происходил. Поэтому это смесь всего вот такого, то есть... классическое образование, б, доминирующая музыка в те годы, это джазовые все истории. Естественно, он мимо джаза не мог пройти никак. Это мы слышим каждый его, ну, не в ноте, но в пассажах, в гармонических построениях и так далее.
Впоследствии, когда он уже поработав с Дитрих, он сам ушел, потому что понял, что хочет заниматься именно сочинительством вот поп-песен, назовем так, да. Мне кажется, все-таки, что он заложил какой-то еще, ну, я не знаю, стиль, не стиль, вот Easy Listening, да, это просто же новое, ну, какая-то новое веяние. Слушай, в музыке.
Easy Listening, по-моему, назвали вот просто вот эти...
Просто чарты.
Упрощенные какие-то версии поп-хитов в начале 70-х. То есть, ну, типа музыка для лифтов и так далее, и так далее. Использовались, конечно, самая главная хитовая база, которая адаптировалась совсем же для простого обывателя, и это стало называться Easy Listening. Я бы не относил Бакарака к листингу вообще.
Нет, конечно, нисколько не принижая, потому что, и да, вот этот мюзикл «Promises, Promises», который мы упомянули, это большое произведение, которое было дико популярно и на Бродвее, и на Вест-Энде, там было сотни постановок, оно долго шло, и Бакарак потом стал очень востребован в кино, мы сейчас чуть-чуть подальше говорим. Мне кажется, что на самом деле, ты упоминал, что там какие-то как будто странные поп-номера, да, вот типа вот «I Never Fall in Love Again» или «I Say a Little Prayer», они отдельно тоже сами по себе слушаются все равно как законченные произведения. И подтверждением этому то, что огромное количество исполнителей делало каверы на эти песни, бесчетное количество.
Да, я думаю, что там тысячи и тысячи точно. Before I put on my makeup, I say a little prayer for you. While combing my hair now, while wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. Forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever.
Вспоминая, опять же, про кино, продвигаясь дальше, песню «Raindrops Keep Falling on My Head», которую мы уже упомянули, ее пел певец Би Джей Томас.
Я вообще не знаю ничего, кстати, про этого певца, я знаю у него только вот эту песню.
Да, это правда. Но он, насколько я понимаю, был в то время довольно заметным американским певцом. Это, конечно... его звездный час, наверняка. Эта песня была написана для фильма
«Батч
Кэссиди» и
«Санденс Кид».
И «Санденс Кид», да. Она получила «Оскар» как лучшая песня. Бакарак получил «Оскар» как автор лучшего саундтрека. И есть смешной момент, там играл Роберт Редфорд в этом фильме.
Да, еще совсем молодой.
Да, и он говорил, пришел режиссер, говорит, вот нам написали песню, мы ее возьмем в саундтрек. Он ее послушал. «Raindrops Keep Falling on My Head». Он говорит, зачем у нас в фильме нет дождя? И он очень скептично говорит, это тупо, зачем нам эта песня? Но когда она через месяц стала суперхитом, он сказал, окей, парни, я не прав.
Этот фильм, кстати, еще дал название знаменитому фестивалю независимого кино Sundance.
Точно.
Stop the rain by complaining because I'm free. Nothing's worrying.
Я сам, естественно, не знал, что эта песня из этого фильма. Я узнал об этом уже, я был уже совсем взрослым человеком, мне было уже под 40 лет. Ну что, слышал я ее в детстве, и с тех пор и помню. Для мне всегда представлялось, что это как раз очень урбанистическая такая, какой-то город, идет дождь, и вот такое вот что-то. Очень хорошо песня, иллюстрирующая такую городскую, довольно спокойную, в общем, жизнь.
Опять же, сила искусства. Песня прекрасна сама по себе, она может жить уже с следующей жизнью, ты ее можешь воспринимать в отрыве от этого фильма, наслаивать на нее свои какие-то ощущения, эмоции, воспоминания и что угодно, и связывать ее совершенно с другими вещами.
Музыка так устроена, что, как всегда, мы наделяем эти песни какими-то, во-первых, своими смыслами, и потом наши обстоятельства, когда мы их услышали первый раз, те или иные песни, или когда их полюбили, или даже когда они в первый раз услышали. Ну, в общем, такие штуки, они дают им совершенно новую, уже отдельную от авторского замысла жизнь.
Расскажи про песню «Close to You». Она же как-то для тебя кажется особенной.
Слушай, но это моя одна из самых любимых песен вообще. То есть даже не только у Берта Бакарака. Причем в исполнении, которое...
«Карпентерс».
Да, именно исполнение «Карпентерс». Она такая спокойная.
Почему? Объясни.
Ну, мне нравится, во-первых, голос Карен Карпентер. То есть такой величественный, очень спокойный, не знаю, которым хочется укрыться. Не знаю, такая какая-то в этом есть... вселенская гармония и немножечко печаль, по крайней мере, на первых альбомах. Во-первых, она сделана проще, то есть она такая, если не брать вот эти неожиданные эти вдруг повторения припевов, то есть она была бы, наверное, совсем просто выполнена. Я слышал массу, конечно, как-то этой версии этой вещи. Скажем, на любом джаз-радио в любой стране мира, ты, скажем, выбираешь какую-нибудь радиостанцию, играющую джаз, ты «Close to You» услышишь обязательно в течение, не знаю, ну, 2-3 часов она точно прозвучит, как кто-нибудь ее исполнит. Какой-нибудь джазовый или не очень джазовый исполнитель, и всегда это какие-то навороты, либо какое-то демонстрирование технических возможностей исполнителя, будь то гитарист, вокалист и так далее, всегда много наворотов. А здесь она такая разобрана до состояния такого, ну, как вот знаменитая пластинка «Let it be naked», когда убрано все лишнее и оставлена только самая суть. Я очень часто слышу эту песню, когда, в общем, хреново на душе, она такая очень помогает.
Насколько я помню, Карпентерс ее исполнили в 70-м году, где-то записали, а на самом деле Бакарак с Хэлом Дэвидом сочинили ее еще в начале 60-х. И тут я хочу передвинуться. Надо вспомнить обязательно про разговоры о Бакараке, одну из его муз, такую же важную певицу, как Марлен Дитрих.
Дайан Уорвик?
Дайан Уорвик, конечно. If you see me walking down the street and I start to cry each time we
meet, walk on. Они с ней очень много альбомов выпустили,
да,
какую большую кучу.
Это было вот как раз классическая вот эта продюсерская история, когда они сидели вдвоем с Хэлом Дэвидом, сочиняли песни, и вдруг им попалась эта певица, они сказали, ну давай, может, мы попробуем там, мы тебе будем писать песни, ты будешь их петь, и будем их закидывать на радиостанции, ну, в хит-парады, чтобы посмотрим, что получится. Согласились на контракт, и это было... безумно успешное предприятие. Ну, то есть я не хочу сказать ничего плохого, это сошлись три гения.
Когда искусство и коммерция совпадают, это прекрасно же. То есть художник может творить и безбедно существовать. Это мечта для любого.
Они вот начали работать еще с начала 60-х, и как раз первую версию «Close to You» в числе первых Дайан Ворвик записала. Но она тогда не стала настолько популярной, как через 7 лет, когда ее уже спели Carpenters. И надо сказать, что спустя лет 10 хорошего продолжительного сотрудничества все втроем друг с другом поссорились. Довольно сильно разошлись.
Из-за денег.
Из-за денег, конечно, да. Они писали очередной какой-то...
Давай я угадаю. Наверняка они изначально в контракте был для Ворвик предложено какое-нибудь скромное количество денег, а потом...
На самом деле поссорились сначала Хэл Дэвид и Бакарак, потому что они делали какой-то очередной саундтрек.
Да, я знаю про этот саундтрек, это Lost Horizons.
Все правильно, да.
Да, и там что-то тоже произошло у них.
И он сказал, что, ну, брат, ты же только слова пишешь, а я тут вот не только песни, я же целый саундтрек делаю, вообще-то мне больше полагается. И они тогда крупно поссорились, разошлись, и к концу жизни Бакарак умер совсем недавно, в феврале 23-го года, в возрасте 94 лет. Где-то лет 10 назад он выпустил автобиографию, где вот признался, сказал, что тот момент был неправильным.
С его стороны.
С его стороны. Он признал ошибку, сказал, мы упустили с Хэлом Дэвидом время, мы могли сочинить еще много великих песен.
Я, к сожалению, не видел этого фильма, трудно мне судить. Бакарак, это точно дела пошли хуже в этот момент, потому что писать мелодию он не разучился, но вот именно вот этого эффекта, прекрасная мелодия с каким-то очень интересным текстом, вот это такого тандема уже...
Магия ушла.
Магия ушла, и, собственно, вот великие пластинки, его все, они заканчиваются на этом моменте. И дальше мы видим такие интересные уже коллаборации, но это уже больше похоже на такую, в принципе, довольно стандартную музыку 80-х, там, в конце 70-х, начало 80-х годов, которая уже, в принципе, появилась довольно много, уже потянулись другие авторы, там, типа, как Кэрол Кинг и так далее. Какое-то волшебство, действительно, оно как куда-то делось. Несмотря на то, что это все равно было сделано всегда на супер каком-то профессиональном уровне, у него появилась новая девушка, вернее, жена его, которая стала писать текст, вернее, сначала написал текст, а потом они поженились. Кэрол Байерс-Эггер, да. В общем, у них образовался такой новый уже тандем, и там были прекрасные вещи. Моя самая любимая из у этого тандема — это такой прямо, ну, мега-хит 80-х.
That's what friends are for?
Yes. And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do.
И это, кстати, возвращение к Дайан Ворвик. Пела эту песню она,
да,
и она. И она говорила, что слава богу, что мы снова вместе с Бакараком, потому что все-таки, несмотря на все обиды, мы были семьей, и для нее это было важно.
Ну да, судя по тому, что они все там появляются в кадре, там видно в кадре за стеклом студии Берта Бакарака, и они все стоят, либо сидят возле рояля.
Там звездный вообще
там звездный
состав.
Там Дайан Ворвик, там Элтон
Джон, Стиви Вандер.
Стиви Вандер и кто там еще. Так или иначе, эта песня одна из тех, которую, когда у меня случается какая-то пьяная мужская слеза. Вот эта песня — это гарантия того, что это она сейчас возникнет, эта пьяная мужская слеза. В тяжелые минуты роковые — это 100%.
Но она так
устроена, как эта песня, то есть вот и слова, и то, как партии раскиданы вокальные у них, и даже какие-то такие очень мелкие нюансы в тексте, особенно тот маленький кусочек, который поет, вступая Стиви Вандер, пропуская первую строчку, то есть там, ну, в общем, все устроено замечательно. Это такой суперхит, но он весь уже выполнен по закону вот такого большого попа,
да.
большой поп-музыки 80-х. В принципе, песен подобных ей уже довольно много. Более того, они все сыграны, в принципе, одинаковыми звуками синтезаторов. То есть мы слышим эту Yamaha DX7, то есть она везде, она у всех. То есть все, что продюсировал, скажем, Quincy Jones, вот так далее, все вот с этими звуками напичкано, и остальные авторы тоже не исключение. Но, безусловно, это сделано мега круто. For sure, that's what friends are for.
Про большой поп ты правильно вспомнил. Там четвертая была Gladys Knight.
А, Gladys Knight.
А сам сингл, на самом деле, был в то время, как тогда довольно была популярная история делать какой-то большой хит на благотворительность. Вот как uh-huh. Life Aid и все вот это.
Да-да-да.
We are the world, we are the children. Эта песня была специально записана в помощь всем пострадавшим от СПИДа. Средства от продажи этой песни поступили на благотворительность. Что я еще хочу вспомнить? Муз, так называемых, у Бакарака было предостаточно. И обязательно нужно упомянуть, мне кажется, Дасти Спрингфилд.
Прекрасные там песни были, конечно.
Потому что, ну, как минимум, The Look of Love, визитная
карточка.
Подожди,
а в Казино Рояль она исполняет ее?
Это ровно оттуда. Саундтрек Казино Рояль.
Нет, я помню, что она из Казино Рояль.
67-й год,
не
да.
Не помню, кто ее исполняет, все ясно.
Да, Look of Love такая красивая, ленивая босанова.
The look of love is in your eyes, a look your smile can't disguise.
Ну, не то чтобы ленивый, там тоже есть такие приметы большого стиля. Большой стиль, в принципе, стал умирать. Это параллельно, проходили те же самые процессы и в рок-музыке, потому что вот эти огромные, такие гигантские, насыщенные аранжировки арт-роковские, прог-роковские, все это стало уходить на нет как раз к концу 70-х, когда появилось диско, стало происходить в рок, по крайней мере. Я вообще не люблю делить на рок и поп, как мы с тобой уже говорили. Вот такая редукция, и стало очень много более... значительно более простой музыки уже где-то к концу 70-х. Все равно это, конечно, было очень плотно унавожено всеми этими достижениями, которые были явлены миру до этого. Но в эстрадной музыке мы видим, что такое же происходит. По крайней мере, вот этих динамических, таких драматических, таких театральных вещей их стало значительно меньше. Мы видим просто нормальную радийного такого типа поп-музыку. И вплоть до последнего момента, вот последний альбом Бакарак, они приближаются, на самом деле, вот к тому почерку, который тогда был. Вот этот сольный альбом, вот такой невеселый совершенно. Я помню, что очень понравилось в свое время, что вот вышел этот альбом, и человек, который написал такое количество музыки, захватывающей попсовой, в хорошем смысле, позволяет себе делать не то чтобы эксперимент, но даже какие-то заунывные в каком-то хорошем смысле этого слова, потому что вот нужно немножечко сейчас помолчать, посидеть. Он позволяет себе посидеть на одном рифе, на одном аккорде больше, чем там 8 тактов. Это нереально для предыдущего всего Берта Бакарака. Ну и, конечно, вот то, что стало происходить во время сотрудничества с Костелло.
Следующим номером хотел как раз вспомнить. Это 90-е.
Это уже 90-е, и вот у меня с этими пластинками большая очень проблема, потому что я терпеть не могу, как звучит голос Элвиса Костелло. При всем уважении, что называется. То есть он классный автор, то есть я слушал его пластинки там еще с 80-х годов, с начала самого, то есть это было классно, и никогда не мог, понять, что меня в нем раздражает. Это именно тембр. Это мое личное. Это как мой ребенок ненавидит, скажем, есть мороженое из бумажного стаканчика, потому что противно шуршит палочка об этот бумажный стаканчик. Вот то же самое. Не знаю, как это называется по-научному, вот непереносимость именно тембра. Но я научился, это, потому что музыка на самом деле потрясающая. Вот эти песни, которые они выпустили с Костелло, их на самом деле довольно большое количество. В частности, он на том сольном альбоме тоже присутствует.
А именно сейчас так. Совсем недавно вышло огромное переиздание, слушало там часа 4 у них записи было. Они все вот сейчас после уже смерти Бакарака переиздали, это просто там 5 дисков.
В общем, я развлекался так, я слушал, как поет Костелло, и я, знаешь, умудрился включить в голове. Знаешь, как есть в компьютерах такие фильтры, которые что-то одно убирает, какой-то инструмент, либо какой-то тембр и так далее. Я научился в своей голове включать, ну, скажем, тембр Скотта Уокера. В общем, ставил он на место Элвиса Костелло и представлял, как бы вот эту, скажем, песню Бакарака, 90-х уже, каких 2000-х уже, какие-то вот недавние совершенно какие-то годов, исполнял бы Скотт Уокер. И знаешь, это работает. То есть это мне примирило. Я даже теперь спокойно слушаю Элвиса Костелло, потому что в моем мозгу он уже так крепко намазан медом в виде голоса Скотта Уокера, который, в свою очередь, кстати, ушел в абсолютную...
Да. Лютый авангард.
Лютый авангард. Это отдельная тема.
Это отдельная история, да.
In the darkest place.
you didn't have to remind me. I shut out the lights. Your eyes are just, they'll never be the same. You know I love you so. Let's start again.
Я помню, что когда я первый раз услышал об этом, что типа вот теперь Бакарах сказал, что теперь его певец его только Элвис Костелло, отныне на веки вечные. Я даже испытал что-то вроде ревности какой-то. Ну как так? То есть я, конечно, не предполагал, что когда-то я могу оказаться на месте Элвиса Костелло, но все-таки, то есть какую-то надежду он во мне убил. То есть теперь что, мы всегда будем слушать все песни Бакараха только в исполнении Костелло? Боже ты мой.
Выходила в конце 90-98 год, выходила концертный альбом. Это живой трибют Бакараку, и там выступала куча всяких артистов от Шерил Кроу до кого только нет. Дайон Уорвик, конечно же, там в финале была. И мне там очень понравилось, как Raindrops спела группа Ben Folds Five, знаешь, такую,
да? Да, конечно.
По-хорошему эстрадная группа, и они сделали там, под конец ее прям там как-то уже там... начали елозить и газеть, они сами исполнили. Там, то есть, подразумевалось, что на этом концерте аккомпанирует оркестр Бакарака, но они сыграли сами, и это слышно, как они ее начинают немножко под себя подминать.
Есть прекрасная запись, очень интересная такая серия, которую выпускал Джон Зорн, и его лейбл, по-моему, назывался «Цадик». Эта серия называется «Great Jewish Music», «Величайшая еврейская музыка». И, по крайней мере, у меня вот в Петербурге осталось две пластинки вот этих на компакт-дисках. Это «Great Jewish Music» Серж Гинзбург. И вторая из этой же серии, они даже оформлены практически идентично, «Бёрт Бакарак». Он считает Бёрта Бакарака представителем еврейской культуры. Совершенно оправдан, потому что я Бакарак из еврейской семьи, и мне кажется, вот очень много достоинств Бакарака именно из-за того, что он получил образование именно в еврейской семье с еврейскими музыкальными традициями и, соответственно, с восточноевропейскими через это дело. Вот, и вот на этой пластинке там, я сейчас не помню же точно, я слушал ее последний раз уже очень давно. Ну, по-моему, там есть «Мистер Бангл», кстати, как раз. Насколько я помню, там масса каких-то очень странных... Ну, это же лейбл Джона Зорна, как ты можешь себе представить. Там наверняка даже приветствовалось максимально радикальное прочтение. По крайней мере, на пластинке, касающейся Сержа Гинзбурга, было именно так. Вот, то есть какие-то такие спокойные и комплементарные версии там появлялись, по-моему, очень редко в этой серии. В основном такое очень мощное авангардное прочтение.
Шон Леннон есть среди исполнителей, Марк Рибо есть,
вот,
Майк,
конечно,
Паттон, да, Медески, Мартин Вуд, ну, все, ну, в общем, все, да, все обычные подозреваемые, да.
Все ребята из Нью-Йорка, которые решили записать трибьют Бёрту Бакараку еще живому.
Обязательно надо послушать, да.
Мы с тобой провели путешествие по звездам, просто по самой верхушке.
По самой сливке.
Вот скука-то.
Нет, ну, говорить об очевидных и банальных вещах тоже иногда и интересно, полезно и увлекательно. Скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что без Бёрта Бакарака не было бы «Оптимистики Оркестра»?
Конечно, не было бы. Конечно, не было, потому что «Оптимистика» — это для меня это была возможность поиграть немножко в Бёрта, чуть-чуть, поучиться у него, показать, чему успел научиться, чуть-чуть, маленькие вот эти кусочки, которые, конечно, вдохновлены, собственно, им. 100%. Элемент ранжировки мы-то вообще никогда не скрывали, да никто в мире этого не скрывает, потому что есть такая вот... Мы сделаем вот так. Он просто родил столько канонов, эстрадных, хочется время сказать, но они не эстрадные, что они из его каких-то внутренних фишек, они стали просто приметами жанра в целом. Другое дело, что сейчас этот жанр благополучно скончался, то есть он не существует в таком жанре, очень мало кто сейчас что-то записывает, включая и сам изобретатель, как мы только что обсудили с собой, он тоже очень серьезно отошел от всего этого дела, если не рассматривать работу с Костелло.
Самая бакараковская песня оптимистики.
Их две. В первую очередь, это песня, которая прямо с бакараком сердца написана, это «Ева и Адам».
Вот тебе одна из маленьких наград. Без авансов, без прелюдий, без сонат. Я беру и выбираю среди многих автострад наугад. Стать другим. Я вернусь одной из удлиненных сил. Без авансов и прелюдий, и еще без пантомим. Это ты.
Оно было написано в Нью-Йорке.
И... Это какой год, напомним?
Оно было написано в Нью-Йорке, наверное, в 2006 году. Может.
Это сингл «Иду налегке», по-моему, да?
Сингл «Иду налегке», да.
Очень люблю его. Кстати, его нет в стримингах. Верни, пожалуйста, если можешь.
Да, мы обязательно все это наладим.
По-моему, она впервые звучала в «Тайных следствия», для которых ты делал саундтрек много лет. По-моему, там была какая-то такая условно рок-н-ролльная версия.
Там могло быть много версий, потому что как раз был тот момент, когда я эту песню придумал, и Олег Эмиров довел ее до совершенства уже с аранжировкой, потому что Олег Эмиров спокойно мастерски умел играть в манере Берта Бакарака, в такой расслабленный...
Он был клавишником первого состава
«Оптимистики». Да, он был клавишником «Оптимистики», пианистом. И эта песня была как раз у нас то, что называется «в работе». Это не значит, что мы на ней все время работали, просто она была свеженькой. А к «Тайным следствиям» нужно было срочно написать какую-то музыку, и поскольку эта песня была у меня под боком, то есть я записывал какие-то варианты дома, то почему нет, я просто решил эту тему использовать и в телесериале. И в разных абсолютно видах. Вот. И, конечно, не в том виде, в котором она потом появляется на пластинке.
Мне нравится в аранжировке красивая обманка, когда песня начинается с перебора на гитаре, но ты не попадаешь в ритм, на самом деле. То есть он начинается с такого ритма...
Тебе кажется, что слабая доля, потом она становится сильной долей. Да. Стандартная абсолютно такая...
Но это отлично работает.
Фишка, она как раз у бакараков на других простых инструментах звучит довольно часто, который, в принципе, играл с ритмами так, как нам и не снилось. То есть это просто мастерски. Такой был автор очень остроумного такого странного аранжмента.
Музыка, которая тебя всегда удивляет.
Вот и вторая песня, которая точно с бакараком в сердце, это песня «Мафия», но записана она уже группой «Зорги». Но потом все равно сделана еще и «Оптимистикой».
А давай песни «Мафия» тогда мы на сегодня и закончим. Мне она больше вспоминается как раз в версии «Зорги», но послушаем «Оптимистику».
Каждый раз, играя в «Мафию», листая биографию с конца, посмотри на фотографию в альбоме мамы крестного отца. Каждый раз фантасты стемль, заучивая сумрачную роль. Вспомни в ящике нитеманную дирепенный шахматный король.
Спасибо за внимание. Это был музыкальный подкаст «Кроме звезд». Все песни, которые мы сегодня обсуждали, вы можете послушать в нашем плейлисте. Ищите его в описании этого эпизода. И не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы есть на всех основных платформах для подкастов. А самый надежный способ нас слушать и читать – это приложение «Медузы». Оно умеет обходить блокировки и работает без VPN. Так что скачайте его обязательно, и в нем гарантированно есть все эпизоды. А еще нам очень нужна ваша поддержка. О том, как помочь «Медузе», даже если вы в России, читайте по ссылке в описании. До встречи через неделю в подкасте «Кроме звезд».